говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Напоминаю, телефон 959-59-39. И мы получили вопросы от осужденных из исправительной колонии строгого режима Тульской области. Вот группа осужденных задает вопрос. Святые отцы советуют самоуничижение, чтобы не возгордиться. Но как не впасть в уныние, если все время тебя пытаются унизить, как осужденные, так и сотрудники администрации? Как поймать эту тонкую грань? Спаси Господи. Надо понимать, конечно, что разные обстоятельства, они требуют разное поведение. Когда человек находится на войне, то самоуничижение для него будет означать проявление некой суицидальности или даже дезертирства. А когда человек находится в месте заключения, тем более строгого режима, я думаю, эта ситуация, она не слишком отличается от военной ситуации, когда действительно, с одной стороны, могут прессовать человека неверующие осужденные, а с другой стороны, сотрудники администрации этого заведения. И задача христианина, если он оказался осужденным и в колонии строгого режима, сохранять свое достоинство. То есть не поступаться со своими принципами, религиозными принципами. И здесь, конечно, надо проявлять и какую-то строгость. Человек отвечает перед Богом за свою собственную жизнь, и он может защищаться в экстремальных ситуациях и защищать других, когда он видит, что они тоже находятся в какой-то экстремальной ситуации. И это не будет считаться нарушением христианского принципа самоуничижения. Потому что самоуничижение – это не есть что-то суицидальное. Это то, что приносит человеку возможность зайти на некие такие духовные рубежи, которые раньше ему были неизвестны. Но в любой ситуации надо вести себя по возможности соответственно этой ситуации. Иначе человек не смог бы выжить, человек-христианин, и на зоне, и во время военных каких-то действий. И у нас есть примеры людей, которые в экстремальных условиях, они вели себя достаточно адекватно. Например, премудрый и прекрасный Иосиф, когда он оказался в тюрьме, он допускал там какие-то ошибки, и в своих лекциях об Иосифе я об этом говорю. Но в целом его позиция была очень правильная. Он, проявляя упование на Бога, достиг того, что Господь принес благословение не только ему, когда он находился в тюрьме, но и всем тем людям, которые его там окружали. Так что начальник тюрьмы передал ему как бы все дела, потому что видел, что он не делает, Бог с ним. И вот другой вопрос от осужденного Андрея, тоже колонии строгого режима Тульской области. Как поступить старости общины на зоне, если некоторые ее члены, бравируя своим благочестием, набожностью, абсолютно не трудятся на благо общины, например, во время ремонта храма. При этом обличение, разговоры об этом фарисействе не помогают. Очень хочется сохранить общину, удержать мир, и не хочется никого отталкивать при этом. Что делать, когда одна паршивая овца портит все стадо? Спаси Господи. Сейчас во многих колониях обычного режима и строгого режима существуют общины вокруг тех храмов, которые там построены. И вот раб Божий Андрей, он как бы занимается общиной. Он староста общины при зоне. И какой можно дать совет? Если в общине есть человек, который ведет себя неадекватно, и вы не хотите, с одной стороны, его оттолкнуть, с другой стороны, его поведение, оно шокирует и вас, и других людей, то надо действовать так, как написано в Евангелии. Если кто имеет на брата, то он должен обличить его один на один, высказать ему, именно как вот староста общины, все свои претензии. Если брат послушается, то слава Богу. Если не послушается, надо брать 2-3 свидетелей и обличить его вот 2-3. Если он не послушается, тогда вы можете обращаться к священнику, который отвечает за этот храм, служит в этом храме, и чтобы какие-то дисциплинарные действия предпринял бы священник. Он может на какое-то время, может быть, отлучить этого человека от причастия, потому что тот, кто не в мире с братьями, приносит раздражение в их среду, он не в мире с Господом. А если человек не в мире с Господом, как он может причащаться? Мера того, какие у нас отношения с Богом, это мера того, какие у нас отношения с окружающими. Если человек является источником раздражения для единоверцев, то, я думаю, это очень плохая ситуация, болезненная, она нуждается в уврачевании. По крайней мере, я бы не рекомендовал такому человеку причащаться, потому что даже если он считает себя правым, в Писании сказано, если ты принес дар твой пред жертвенником и вспомнил, что брат имеет на тебя, и ты на брата, брат на тебя, оставь дар твой пред жертвенником, пойди прежде примирись с братом, а потом приди и принеси дар твой пред жертвенником. Поэтому такому человеку действительно надо воздерживаться, особенно вот в экстремальных условиях колонии строгого режима, когда люди очень компактно находятся рядом друг с другом, и иногда возникает ситуация какого-то психологического взрыва. Любой человек, который выступает в деструктивной некой роли, он представляет опасность для духовного равновесия. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, благословите задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Будьте добры, вот во время крещения младенца, вот священник произносит, там, отрекаетесь от сатаны и соединяетесь там еще с Господом Иисусом Христом. Скажите, пожалуйста, вот отрекаюсь и соединяюсь. Это должны говорить крестные родители, крестные, когда младенец крестится.
Да, это говорят крестные родители.
Крестные родители. Помоги, Господи. Еще второй вопрос, будьте добры. Вот во время подготовки к исповеди, если Господь сподобит к причастию, там надо читать 3 канона. Канон
покаянный Господу. 4 канона.
Богородице и ангелу-хранителю.
И канон причастию.
Можно читать раздельно. Вот один день, в один день один, второй и так далее.
Матушка, там 4 канона. Канон Господу, канон Божьей Матери, канон ангелу-хранителю и канон причастию.
А к причастию, да.
А потом молитвы причастию.
Вот, а разнести вот мерканон Господу сегодня, допустим, а завтра Богородице.
Вы имеете в виду, что сегодня вы читаете одни каноны, а завтра день причастия, вы с утра читаете другие, да?
Да.
Я думаю, вполне возможно, потому что церковный день начинается с вечера. И был вечер, а было утро, день другой, как сказано в Писании. Поэтому, если с вечера вы прочитаете одни каноны, а утром, пробудившись, прочитаете те, которые не читали, и пойдете причащаться, то здесь ничего страшного не будет. И также вопрос от бывшего осужденного, раб Божий Владимир спрашивает, будет ли препятствие наличие судимости для человека, желающего поступить в духовное учебное заведение с целью стать священнослужителем? Вы знаете, я думаю, что в наше время этот вопрос может быть разрешен в положительном смысле. Все зависит как бы от меры покаяния этого человека. Потому что здесь такая ситуация, она немножко, можно сказать, сложной. Но в любом случае человек, который является духовником для Владимира, он может определить вот его прошлое уголовное, оно как-то продолжает в нем жить, или это все уже безвозвратно ушло. Потом, конечно же, есть некие преимущества для людей, которые, они, когда совершали преступления, они были неверующие. А когда они сели в тюрьму, и там они уверовали. Вот момент обращения к Богу в тюрьме, то есть после того, как они совершили преступление, были осуждены, посажены, вот это, я думаю, очень такое смягчающее обстоятельство, потому что здесь очевидна рука Божия. То есть Господь сделал так, что эти люди оказались в таком экстремальном месте, и там они обрели веру. Потому что иначе на свободе они бы не смогли бы обрести этот дар веры, и Господь поэтому вот создавал такие трудности. Я думаю, в каждом таком случае священноначалие, которое решает вопрос о поступлении человека в духовное учебное заведение, сможет принять адекватное решение, исходя из состояния души самого такого человека. Поэтому у нас в семинариях и в академиях не просто люди сдают экзамены и поступают или не поступают. Они обязательно проходят собеседование. Собеседование – это когда проректор или ректор просто беседует с человеком о жизни, о вере, и он задает какие-то вопросы. Может быть, они не связаны с той программой, которую человек должен освоить перед поступлением, но задавающий вопрос, он хочет понять реальное внутреннее состояние человека. Поэтому не все ограничивается в семинарии, в академии, а именно экзаменами. Здесь очень важно и личное общение с такими людьми. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Здравствуйте, отец Олег. Это
здравствуйте.
Ольга, благословите.
Господь благословит.
Отец Олег, у меня вопрос по акафисту Успению Божией Матери. Я вот его купила, начала читать. И там такие слова в седьмом кандаке. Также благоверну освобождение тем же благоверному императору нашему, преславлажайшему тебя победу на сопротивные дары. Это имеется в виду Николаю Александровичу. Вот можно ли эти слова как-то заменять? Это вот одно. И потом еще в молитве, которая идет после кандака, там тоже помилуй благочестивого самодержавного царя и о священном синоде потом. Но здесь-то вот...
Я думаю, что в такой ситуации надо поминать императорский дом.
Ну хорошо.
Потому что есть потомки царя, царской семьи, и надо просто говорить там императорскому дому победу, дару и так далее. А в случае с синодом надо молиться за святейшего патриарха и правящего архиерея, в зависимости от того, в какой епархии вы живете. Если в Москве, то ваш правящий архиерей и есть сам святейший патриарх. А если где-то в области, то вы поминаете и патриарха, и правящего архиерея. Впрочем, сейчас в Москве викарии созданы, поэтому, поминая патриарха, мы поминаем и викариев наших, чтобы Господь использовал их на благо церкви. Вот вопрос, полученный письменно. Мой сын не хочет исправлять свои ошибки и дурные привычки. Что делать? Думаю, что вам надо исправиться сначала самим. Вот смотрите, что пишет святитель Иоанн Златоуст. «Возраст детский, нежный, он скоро усвояет себе то, что ему говорят, и как печать на воске в душе детей отпечатлевается то, что они слышат. А между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то на будущее время это уже обратится им в навык и как бы в природу, и они уже не так удобно по своей воле будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Хочешь ли, чтобы сын твой был послушный, с детства воспитывая его в наказании и учении Господнем? Не думай, чтобы слушание божественных писаний было для него делом излишним. Вот такие советы дает Златоуст, он показывает, что характер ребенка действительно очень нежный, и он формируется прежде всего под теми влияниями, которые оказывают на него родители. Поэтому если родители хотят исправить ребенка, они должны что-то исправить в себе. Потому что когда мы видим в детях недостатки, на самом деле мы вглядываемся в зеркало, в котором отражение наших собственных недостатков. Потому что если ребенок растет в благочестивой семье, то, конечно, благочестие запечатлеется, и у него будет навык и природа противостоять греху, как пишет святитель Иоанн Златоуст. Поэтому в любом случае надо начинать с себя. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, у меня вопрос по Ветхому Завету. А почему братья так ненавидели Иосиф? Почему они так вот там продали его и вообще такое отношение к нему?
Надо сказать, что из текста видно, что они по-разному к нему относились, потому что это были разные братья. Мы видим, что некоторые братья заступали за него. Поведение Иуды отличается от поведения других. Поэтому здесь в каждом случае как бы ответственность нес каждый брат в отдельности. Но в любом случае Иосиф сохранил доброе отношение к своим братьям. Ведь потом он прощает своих братьев. И более того, он видит в тех сложных обстоятельствах, в которых он оказался, руку Божию. Таким образом, может быть, Бог возбуждал в братьях вот такую неприязнь к нему, чтобы он оказался в Египте, а потом, заняв высокое положение в этом государстве, спас бы свою собственную семью. Это не в том смысле, что Бог является источником там зла, но в том смысле, что Бог контролирует и добро, и зло в этой жизни. И часто Господь делает так, что Он зло оборачивает в добро. И в данном случае, если бы Иосиф не оказался бы в плену, он не стал бы правителем Египта, и семья могла бы вся пострадать от голода. Мы видим как бы начало пути, а куда приведут нас события, цепь событий, мы не всегда знаем. А Бог это знает, поэтому Господь может использовать и внешние, скажем так, неприятные какие-то обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы принести нам благо. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Ну, посмотрите.
Господь благословит.
Батюшка, у меня вопрос по Ветхому Завету. Вот мне просто интересно, почему такой провал образовался во времени? То есть, если очень подробно изложена история Ветхозаветного Израиля до Вавилонского пленения, то потом короткий период, когда они приходят из Вавилона, и потом провал, потом фрагмент борьбы с греками, потом опять провал, и фактически Новый Завет наступает.
Дело в том, что пророческое служение, оно прекратилось в Израиле где-то в 5-м столетии до Рождества Христова. Просто Дух Святой перестал говорить через пророков, то есть он, Господь не призывал на это служение. Это, наверное, связано с тем, что одна из важнейших миссий еврейского народа, она была совершена. То есть был создан свод книг Ветхого Завета. Это была их миссия. Это не могло продолжаться до бесконечности. В Библии, в Ветхом Завете, содержится тот необходимый минимум, который нужен человеку, чтобы узнать, что Бог хочет от него. А Новый Завет рассказывает о том, что Бог сделал для нас. Поэтому, конечно, это несоизмеримые вещи, то, что мы можем сделать для Бога, и то, что Бог сделал для нас. То есть был завершен свод Ветхозаветного Откровения, и как бы книга была запечатана. По крайней мере, в книге пророка Даниила прямо сказано, что те пророчества, которые Даниил получал, они не относятся к тем временам, когда жил Даниил, и к ближайшим временам, они относятся к отдаленному будущему, к последним временам. И Даниилу было сказано, запечатай книгу. То есть откровение, оно было как бы сформировано и закрыто. Поэтому действительно, вот почти получается где-то 500 лет до Нового Завета, как бы некое молчание, некая пауза. Но это вот связано с тем, что то, что Бог хотел сказать через ветхозаветных пророков, Он сказал. А потом уже наступило время Нового Завета, и Бог избирал апостолов, Богучай Христос Иисус сам призывал их на служение, и потом они проявили пророческий дух в написании Евангелий, своих посланий, апокалипсиса Иоанна Богослова. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Бог помочь вам.
Добрый вечер.
И вот на тему сегодняшней вами поднятой темы и вот того монолога, который вы сказали, что надо молиться за царский дом.
За императорский дом.
Да, за императорский дом. Ну, как известно, вот предыдущий, так сказать, князь, который был великий князь Владимир, да, он служил в Германии у Адольфа Гитлера и носил форму немецкую. А настоящий, вот его дочь, которая хочет, так сказать, править его, вот, она живет в Испании. Вот интересно было бы, если бы мы, как говорится, молились за ней, за императорский дом немцев, и сейчас мы бы как бы молиться за Испанию. А вопрос вот по теме, которая в вашей передаче сегодняшней, вот, вы сказали, значит, это в Евангелии сказано, что если, значит, не послушает братья своих, обратись в церковь. Если, значит, церковь не послушает, то будет он тебе как язычник и мытар. Да. И тут два подвопроса. Вот что, еще раз повторите, пожалуйста, что такое как мытар и как язычник, и как мытар. И второй подвопрос. Это, а вот если вот конфликт, допустим, не с твоим братом по вере, по крови, а с инородцем, сыноверцем. Так, в церковь мы обращаться, православные христиане, не можем.
Давайте остановимся. Уже три вопроса. Уже три вопроса у вас. Ну? Давайте начнем с последних вопросов. Значит, если вы судитесь с братом по вере, то вы обращаетесь в церковный суд. И вы не имеете права судиться с братом по вере в светском суде, потому что Новым Заветом в посланиях апостола Павла это прямо запрещено. Там сказано, как можно судиться брату с братом у людей, которые ничего не значат в Церкви Божией, какие-то мирские судьи. Но если вы судитесь с иноверцем, вы можете обращаться в светский суд. Так поступил апостол Павел. Когда у него возник конфликт с иудеями, а они были для него уже иноверцы на тот момент, потому что они не приняли Иисуса Христа как Господа, Мессия, то он обратился к суду Кесаря. А по вашему первому вопросу, как поступить с человеком, которого обличили перед церковью, и он не принял обличение, стал как мытарь и грешник, мытарь и фарисей, как язычник, как с ним поступать? А так как мы поступаем с мытарями, фарисеями, язычниками, грешниками, то есть начать обращать заново. Поэтому тут получается замкнутый круг. И об этом же замкнутом круге говорит следующая ситуация. Когда апостол Петр подошел к Иисусу, Господу нашему, и спросил, сколько раз прощать брату? До 7 раз. Господь говорит, не говорю тебе до 7 раз, но говорю тебе до 77 раз. То есть мы обречены на то, чтобы всегда искать мир с тем или иным человеком. И если мы становимся на суд с тем или иным человеком, мы предпочитаем быть пострадавшей стороной, чем нежели выигравшей. Потому что выигравший в суде – это проигравший по благодати. У нас телефон звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, я недавно звонил, просто забыл, не успел задать еще один вопрос. Насколько древние первоисточники Ветхого Завета сейчас вот, в настоящее время хранятся? Вообще, есть, насколько они древние существуют?
Самые древние первоисточники – это кумранские свитки, которые были обнаружены совершенно случайно, когда один арабский мальчик в 1947 году, во время арабо-еврейской войны, он потерял козу или овечку, вот, не помню такие детали, и он стал ее искать, и вдруг услышал, что она блеяла из пещеры. Он залез в эту пещеру, и там была его вот эта овца или коза, и он там увидел горшки разбитые и цельные. Когда он стал обследовать их, то в горшках были свитки, кожаные свитки. Первое, что было обнаружено, это, по-моему, пророк Исаия. Потом, когда уже ученые стали вести раскопки в районах Кумран, то были обнаружены фрагменты и почти всей Библии, я имею в виду Ветхий Завет. И некоторые книги были найдены в нескольких свитках. То есть практически текст, он был восстановлен, датированы были эти свитки, значит, первое столетие до Рождества Христова, второе столетие до Рождества Христова, даже третье, четвертое столетие до Рождества Христова. Был найден свиток греческого перевода даже Ветхого Завета, то, что называется Септуагинта, и датировка второй век до Рождества Христова. То есть этот список отстоял от перевода буквально там на очень короткий промежуток времени в историческом понимании. Поэтому вот кумранские находки именно в 20 веке, в середине 20 века, это был очень важный такой духовный прорыв, потому что библейский критицизм строился на том, что якобы первоначальный текст он утерян. И все, которые так говорят, ставят под сомнение Слово Божие. На самом деле они очень грешат против Слова Божия. Бог, давший свое Слово, он оберегает и чистоту своего Слова. Это совершенно очевидно. Потому что если бы верующие утратили бы все книги, как был такой момент, когда язычники стали сжигать Евангелие, сжигать Ветхий Завет, чтобы книг не осталось у христиан. И была опасность, что действительно это произойдет. И святые отцы отреагировали очень интересно. Они сказали, если язычники уничтожат даже все книги, так как церковь пребывает в Духе Святом, то в Духе Святом они и были написаны. Значит, церковь может их восстановить в Духе Святом. Но по милости Божией, Слово Божие, оно остается с нами. Что такое Слово Божие? Это Слово Божественного Логоса, то есть Христа, второго лица Святой Троицы. Кто может говорить, что это Слово замолкло когда-то в исторический промежуток времени, если Господь сказал, что я с вами во все дни до скончания века? Это ересь. Утверждать, что Слово Божие повреждено, искажено и так далее. Нет, сохраняются вот эти древнейшие такие свидетельства, артефакты, эти свитки. И есть даже пророчество в Ветхом Завете по поводу кумранских вот этих списков. Сказано, что из пустыни раздастся Слово Божие. То есть как бы вновь. И это действительно произошло, когда вот кумранские рукописи были обнаружены. И тогда библейская критика, она замолкла. Вот в 18 веке, в 19 веке были целые школы, которые критиковали Библию. Говорили, что этот текст, он неадекватен первоисточникам. А когда произошло это открытие, уже эти критики, они стыдливо замолчали, потому что Бог показал, что слово его, оно неизменно существует, и он сам оберегает свое слово, как некую священную скрижаль. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да, говорите. Алло, алло. По поводу Успенского поста я получил записку, ответ на этот вопрос. Что мы знаем? Прежде всего, святитель Лев Великий, Папа Римский, живший в V веке, писал, «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост в Четыредесятницу, для лета летний в Пятидесятницу, то есть Петров пост, для осени осенний в седьмом месяце, то есть Успенский пост, для зимы зимний, то есть Рождественский. Вот это свидетельство V века святителя Льва Великого, Папы Римского. А вот что писал святой Симеон Солунский. Пост в августе, то есть Успенский, учрежден в честь Матери Божия, Слова, которое, узнавши свое представление, как всегда подвязалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте, так особенно она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и когда ее блаженная душа имела через Божественного Духа соединиться с ее Сыном, а потому и мы должны поститься и воспевать ее, подражая житию ее и побуждая ее тем к молитвам за нас, а некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть преображения и успения. И я также считаю необходимым воспоминание обоих этих двух праздников. Одного, как подающего нам освящение, а другого – умилостивление и ходатайство за нас. Вот такое свидетельство святого Симеона Солунского. Успенский пост, он не такой строгий, как Великий пост, но более строгий, чем Петров и Рождественский пост. В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав церкви предписывает питаться сухоедением, то есть соблюдать самый строгий пост без отваривания пищи, во вторник и четверг с вареньем пищи, но без елея, то есть без масла. По субботним и воскресным дням разрешается вино и елей. До праздника Преображения Господня во время Успенского поста не вкушают фрукты, но после преображения в обязательном порядке ежедневно к рациону постному прилагаются вот эти освященные фрукты, чтобы все время этого поста мы ими питались. И вот интересный пример я нашел из древнего Патерика о том, как посты, например, вот в среду и пятницу. Кстати, в Успенский пост именно в среду и в пятницу обязательно, настаивают отцы, должны быть освящены плоды с праздника Преображения. И вот это шло свидетельство из древнего Патерика, что когда вот люди постятся в среду и пятницу, то за это они получают особую удивительную награду. Вот это свидетельство. Об Аве Пахомии говорили, что однажды труп мертвого несли по дороге. Встретив погребальную процессию, Ава Пахомия увидел двух ангелов, сопровождавших мертвого сзади одра, и, размышляя о них, просил Бога, чтобы он открыл ему касательно их. Пришли два ангела к нему, и спросил он их: «Зачем вы, будучи ангелами, сопровождаете мертвого?» И сказали ему ангелы: «Один из нас – ангел среды, другой – петка, и поскольку до тех пор, пока не умер он, душа его не переставала поститься в среду и петок, то мы сопровождаем этот труп. Так как даже до смерти своей сохранял он пост, то и мы прославляем его, добрые, подвязавшиеся для Господа». Это вот свидетельство из древнего Патерика, что когда человек постится в среду и пятницу, то вот два ангела этих дней, они особо о нем заботятся. Ну и понятно, и совершенно очевидно, что когда мы постимся в Успенский пост, то мы объемлемся заботой самой Царицы Небесной, Божьей Матери, и это для нас будет таким велим утешением. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
А вот, если позволите, два вопроса задать.
Да, пожалуйста.
А вот первый вопрос по церковно-славянскому языку. Вот я иногда читаю молитвы на русском и на церковно-славянском. Вот когда на церковно-славянском, то вот сложнее воспринимать глазом текст и больше сил, наверное, внимание уходит именно на распознание, вот, нежели вот на смысловую часть. Вот Было ли у вас такое, может, как-то вот что-то посоветуете, вот как быть. И второй вопрос. Вот вы раньше мне советовали, если человек, прости, внешне, но внутренне, вот как-то все равно у него брань такая на ближнего, то вы посоветовали делать вот какое-то доброе дело ему, либо тайно, либо вот явно. А если вот, вот тот человек, на которого брань, это вот девушка, с которой, ну, пришлось расстаться, и вот такого рода дело, ну, явное или там тайное, ну, наверное, все равно оно откроется. Не будет ли значить, вот, что это как бы там шаг к продолжению, хотя вот оно невозможно, но, к сожалению.
Вы знаете, очень интересные у вас вопросы. По поводу славянского языка. Вот я сейчас участвовал в крестном ходу из Витебска в Смоленск. Я каждый год участвую в этом крестном ходу. На каждой стоянке я провожу там беседы, это мое послушание. И я спросил, там были люди из Белоруссии, из Украины, там были люди из Молдавии, самых разных мест. И я спросил белорусов, как вы отреагируете, если в России церковь откажется от церковно-славянского языка и перейдет на русский? Белорусы сказали, мы сразу перейдем на белорусский. Я спросил украинцев, вот что произойдет, если вот в России откажутся от церковнославянского и перейдут на русский? Вы будете служить по-русски? Они говорят, нет, зачем, вы будете служить по-украински. То есть, вот если сейчас мы, русская церковь, перейдем на русский язык, это будет способствовать сепаратизму в рамках других национальных автономий церковных. А это очень опасно, потому что сейчас церковнославянский язык – это язык межцерковного общения. Вы можете оказаться там в Сербии, в Болгарии, но где служат на церковнославянском, вы войдете в храм и будете все понимать. Но при этом на улице вы не поймете ни болгарский, ни сербский. Потому что если они быстро говорят, там трудно понять, что они говорят, а в храме вы будете все понимать. А если этот язык уйдет, церковнославянский язык, то возникнет некий такой вакуум в общении между разными церквами, национальными автономиями, вакуум возникнет. Поэтому те люди, которые ратуют за отмену церковнославянского языка, они поддерживают национальный сепаратизм разных поместных церквей, то есть работают на разрушение церковного единства. А те, которые ратуют за сохранение церковнославянского языка, они на самом деле выступают именно против этого сепаратизма, такого узконационального, во имя единства. Этот язык сейчас тоже обеспечивает вот как раз наше единство. И на просторах не только нашей страны, но и Болгарии, Сербии, других славянских стран, где именно на этом языке с древних времен совершаются службы, и до сих пор мы можем молиться и понимать друг друга. Вот на уровне этого языка. Хотя, выйдя на улицу, мы уже не поймем ни белорусский, если бегло говорят, ни украинский, не сербский, тем более, и болгарский. Русские переводы, я видел разные переводы. Вот тот человек, который, на мой взгляд, мог бы перевести богослужение достаточно адекватно, он, к сожалению, умер. Это небезызвестный Аверинцев. Он был специалист по древнеславянскому языку. То есть тут нужны люди определенного уровня, чтобы осуществить такой проект. Поэтому интерес могут представлять не новые переводы с греческого, а, скорее всего, обратный перевод со славянского на русский. Вот такие проекты делаются по отношению к псалтирии, когда дается церковнославянский текст, а параллельно стоит не перевод синодальный с еврейского, а обратный перевод со славянского. Таким образом, сохраняется как бы поэтика текста. И ритм, заданный церковнославянским или древнеславянским текстом, он не исчезает. Вот это очень интересный такой эксперимент. Но опять же, мы должны опасаться вот именно таких вот сепаратистских настроений, потому что на самом деле ситуация, она очень сложная в мире. И многие ставят в укор православным людям, что поддерживая Московскую патриархию, они поддерживают Российскую Федерацию, если, например, эти люди живут в странах, где не очень хорошие отношения с нами. А когда мы откажемся от церковнославянского языка, мы как бы перережем некую пуповину, которая еще обеспечивает нам вот возможность слышать друг друга в молитвенной части нашей человеческой речи. А это очень важно, согласитесь. Тем более, общее наше достояние – это славянская Библия, труды равнопостольных братьев Кирилла и Мефодия. Это нечто священное для нас, чего мы должны держаться, а не удаляться от этого, бесконечно удаляться. Потому что это удаление может означать что-то совсем уж плохое. То, что вот неприязнь, значит, с девушкой пришлось расстаться, и вы испытываете неприязнь, и в то же время вы не можете следовать совету, который я давал, ссылаясь на Августина, что если кому-то неприязненное чувство, то надо делать добро этому человеку, и автоматически мы начинаем любить тех, кому делаем добро, и ненавидим тех, кому делаем зло. Это очевидно. Но вот в вашем случае ситуация другая. Здесь может действовать другой совсем подход. Например, в «Добротолюбии» я читал, что святые отцы запрещали молиться за тех людей, с которыми мы вместе грешили. Вот, например, мужчина согрешил с женщиной. Я не имею в виду ваш случай, я ничего не знаю о нем. Но, предположим, мужчина согрешил с женщиной. И вот если у него чувство вины обостренное, он начинает за нее сильно молиться, на самом деле он постоянно возвращается к ее вот, как бы, образу. И он не может освободиться от этого образа, и страсть в нем, она продолжает разрастаться. Поэтому отцы говорили, что не надо даже молиться за тех, с которыми вместе грешили, не потому, что как бы такая молитва, она бесполезна. Тут есть некоторая опасность для самого человека. Лучше заказать там пожизненное оздоровление. Я, правда, не понимаю, как это может согласовываться, пожизненное оздоровление. Мы же все-таки не бессмертные. Но, по крайней мере, вы кому-то перепоручите эту задачу, а сами от нее устранитесь. Ведь в добротолюбии даже запрещается ходить по тем местам, где человек когда-то грешил. Есть даже вот такое интересное свидетельство. Если человек где-то вот ходил, там совершал какие-то грехи, и вот сейчас он хочет от всего воздерживаться, ему надо стараться по этим местам не ходить. Кстати, я в свое время проводил опрос среди верующих в храме Преображения Господня, иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, по каким улицам Москвы православные стараются не ходить. Я заметил, что вот у православных свои маршруты, а потом я у некоторых неверующих спрашивал, у них свои маршруты. Вот православные стараются не ходить по Тверской, по Арбату, по пешеходному Арбату и по Арбату, где движение есть. То есть есть свои особенности передвижения. Думаю, это не случайно, потому что у нас другие задачи существуют, которые мы имеем перед собой, как очень важные, и мы придерживаемся тех принципов, которые, конечно, люди со стороны едва ли смогут их понять до конца. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Здравствуйте, добрый вечер.
Галина вас беспокоит.
Очень приятно, Галина. Господь Бог совет.
Олег, я один вопрос в трубочку сказала, а сейчас вот пока слушала долго по мобильнику, у меня еще маленький вопросик к вам будет. Можно?
Да, спрашивайте.
Так, вот у меня вопрос-то такой. Меня заинтересовала Авель. Зачем он занимался скотоводством? Ведь мясо-то есть только стали после потопа, а для чего же нужен был скот? Это мой вопрос основной. А так вот я все как-то вас хочу спросить. Вы что, Священное Писание, вот наизусть все знаете? У меня такое впечатление.
Ну, давайте начнем с Авеля. Авель занимался скотоводством в то время, когда действительно люди не ели мясную пищу. Мясная пища была разрешена только после потопа. Ною, его сыновьям и последующим поколениям людей. Но овцы были нужны для жертвоприношения. Поэтому с точки зрения как бы рациональной, то, что делал Авель, казалось немножко бессмысленным. Это все равно, что если какой-то человек оставит свой серьезный бизнес и будет заниматься отливом свечей день и ночь, чтобы носить их в церковь, дарить за ящик, раздавать другим верующим. Но Авель был именно такой истово-религиозный человек, поэтому он не просто выполнял вот это служение, он готовил жертвенных животных, он знал, как надо приносить эти жертвы. В Библии сказано, что он принес жертву первородную от стада своего и от тука этой жертвы, то есть из лучшего лучшего он приносил. То есть его задача заключалась в том, чтобы, выращивая овец, находить тех, которые могут быть принесены в жертву. Потому что древние знали все особенности закона, они знали, какие животные не могут быть принесены в жертву, а какие могут быть принесены. То есть интересы его не были связаны с насущной жизнью. И тот же Каин, который выращивал морковь, картошку или что-то еще, питался от плодов земли, он выглядел более таким рациональным человеком. Он кормил отца, мать, Авеля кормил. Он мог упрекать Авеля, а ты возишься с этими овцами, как сейчас кто-то может упрекать молодого человека, который там свечки собирает восковые, чтобы потом на крестном ходу раздать их. Это кому-то может быть непонятно, но человеку религиозному это всегда понятно. А Авель — это был праведник, великий праведник. И Авель, он сам стал жертвой. Он стал жертвой братолюбия, прежде всего. А по преданию, когда Каин напал на Авеля, то Авель одолел Каина. То есть Каин оказался в таком положении, он первый напал, но Авель справился с ним, и Каин попросил прощение. Брат, не причиняй мне ничего. Авель сказал, да я не собирался ничего причинять, ты на меня напал первым. Но как только Авель повернулся спиной к брату, которого он простил, Каин тут же нанес свой смертельный удар. То есть Авель — это был праведник, который стал жертвой братолюбия. Как вот страстотерпцы Борис и Глеб, русские князья, дети князя Владимира Равнопостольного, они отказались вступить в борьбу с князем, который занял престол отца умершего, и пошел на братьев походом, истребляя братьев. Они сказали, нет, старший брат для нас как отец, мы не будем ничего плохого предпринимать. А если говорить о знании Писания, Писание – это такие глубины, что, я думаю, нам вечности не хватит, чтобы постичь откровение Слова Божьего до конца. Хотя бы в каком-то объеме, хотя бы. Я уж не говорю, что все эти истины понять. В Слове Божьем есть очень много уровней, глубин. Этот текст прочитывается неоднократно. То есть есть несколько уровней прочтения этого текста. И святые отцы говорили, что это как вот драгоценный камень. Когда мы его поворачиваем, окраска меняется. Еще поворачиваем, окраска меняется. Я могу сказать, что я читаю Священное Писание с 12 лет. Когда мне было 12 лет, у меня появилась полная Библия на церковно-славянском языке. До этого у нас дома было Евангелие, Новый Завет на русском языке. Вот Библия появилась, когда мне было 12 лет. Я стал читать ее с первой страницы. И вот так вот до конца. Один раз, второй раз, третий, четвертый. А знаете, как радостно мне было, когда у меня появилась еще и русская Библия. В советское время это вообще был большой дефицит. И многое из того, что я не понимал по-славянски, я вдруг стал это понимать. И как бы новые горизонты открылись. Но что самое интересное, когда читаешь вот Библию в детстве, открываются вот определенные тексты и определенные темы, которые доминируют в детском сознании. Вот когда я был семинаристом, прочтение Библии было уже несколько другое. А когда я стал священником, от этого диакона, он тоже читал Писание, и всякий раз оно открывается по-новому. То есть Писание мы не перечитываем. То есть всякий раз, когда мы начинаем читать это слово, мы как бы читаем его заново. И в Псалтире есть такой текст, я его недословно процитирую. Господь сказал однажды и дважды услышан. То есть в одном слове Бога может быть сразу два наставления для нас. Такой смысл этого текста. Поэтому, братья и сестры, мы должны вот прилепиться к Слову Божьему. Потому что это очень важно для нас. Это Господне руководство к действию. И когда мы соизмеряем свою жизнь с библейским откровением, вот это очень разумно, как псалмопевец Давид говорил, «Закон твой – светильник для ноги моей». И действительно, вот Слово Божие, если мы его любим, изучаем его, оно открывает нам все новые и новые горизонты. И я думаю, что когда человек будет читать последний раз Библию, например, мне когда придется последний раз читать Библию, не знаю, когда это произойдет, может быть, сегодня вечером, то это будет последний разговор Бога как бы со мной в этой жизни. Ведь что такое молитва и чтение Библии? Я неоднократно об этом говорил, повторюсь для тех, кто не слышали. Если мы просто молимся, но не читаем Слово Божие, то наша молитва – это монолог, который может выше потолка не подниматься. Но если с молитвами мы соединяем чтение Слова Божие, то возникает диалог. В молитве ты обращаешься к Богу, а соединяя с молитвой чтение Божие, через Слово Божие ты получаешь ответы на твои вопрошания, молитвенные вопрошания. Поэтому вот этот диалог, он возникает только вот в этом случае. И всегда помните, как учили нас святые апостолы, они говорили, вникая в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, поступая так, ты спасешь и себя, и слушающих тебя. То есть очень важно, когда человек наставление он получает для себя из Слова Божия и других назидает этим же словом. Вот смотрите, какую заповедь получил Иисус Навин. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 6 стих. «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». 7 стих. «Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Давайте сделаем так. У кого есть домашняя Библия, подчеркните книгу Иисуса Навина, 1 главу, 8 стих. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Это книга Божия, это живая книга, и когда мы общаемся с ней, то это великое благословение для всех нас и радость. Иногда меня спрашивают, а какая награда человеку за изучение Писания? Ответ очевиден. Сама возможность изучать Священное Писание уже есть великая награда за его изучение. У нас телефонный звонок в студию, говорить мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите. Фатиня.
Господь благословит вас, Фатиня.
Батюшка, у нас венчанная семья, трое детей. Супруг ушел из семьи, и в другой семье у них скоро будет ребенок. У меня девочки-подростки очень переживают уход отца. Я-то как бы понимаю, что Господь призывает к смиренно-мудрию, что смириться надо с этой ситуацией. Раз Господь попустил, ничего просто так не бывает. А девочки очень переживают. Ради Бога, дайте какие-нибудь советы девочкам-подросткам 10 и 12 лет. Спасибо, Господи.
Прежде всего, отец остается отцом. Он всегда будет оставаться вашим отцом. И вы должны относиться к нему с таким же уважением, благоговением, любовью, как и раньше. Если отец принял такое решение, не пытайтесь оценить это решение. Не считайте, что это направлено против вас или там против мамы. Мы не знаем, какие там внутренние причины могут быть. Конечно, это беда, когда семьи распадаются. Но задача вот матери, если она осталась с детьми, а муж ушел, в детях сохранить уважительное отношение к отцу. Точно так же, если отец остался с детьми, а жена ушла, то задача отца вот уважительное отношение к матери, чтобы сохранилось в сердцах детей. Пожалуйста, еще вопросы? Нет у нас вопросов. Ну вот текст интересный мне вот подали. Второе каноническое послание святого отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийские, к Амфилохию, епископу Иконийскому. Здесь сказано: аж муж оставлен женою, то подобает смотреть вину оставления, а аж явится она оставшаяся без причины, то он достоин снисхождения, а она эпитимия. И выше вот: аж муж сожительствует жене и потом, недовольствуясь браком, впадет в блуд, такового почитаем блудником и надолго оставляем его под эпитимию. Впрочем, не имеем правила подвергать его вине прелюбодеяния. Аж грех соделан со свободную от брака. То есть, если он ушел свободно от брака. Ибо речено: прелюбодеется, сквернящаяся сквернится, и к мужу своему не возвратится. Так уж держащий прелюбодеяться безумен и нечестив. Но соблудивший не отлучается от сожительства с женой своей. И жена должна принять мужа своего, обращающегося от блуда. Но муж, оскверненный женой, изгоняет из своего дома. Причину всему дать и нелегко, но так и принято в обычае. Вот святитель Василий Великий здесь говорит, что если муж ушел от жены не к чужой жене, а к свободной, и с ней какое-то время жил, и потом он хочет вернуться, то жена должна его принять. И святитель Василий пишет, что причину вот такому отношению объяснить трудно, потому что в случае с женой ее назад не принимают. То есть так принято, то есть такой был обычай у христиан. То есть если, значит, отец ваш захочет вернуться, вот в соответствии с этим правилом, мать не должна будет как бы ему препятствовать. Но здесь, конечно, важно получить еще и консультации у канонистов по этому вопросу. Есть ли подтверждение в других канонических правилах вот этой позиции святителя Василия Великого, потому что любое слово верно при двух трех свидетелях. Итак, наша передача подходит к концу, и есть записка, просили помолиться о здравии тяжко болящего Георгия. Завтра операция у раба Божия Георгия, рак прямой кишки. Давайте помолимся за Георгия, тяжко болящего, перекрестимся и воздохнем, чтобы Господь помог ему избавиться от этого недуга, чтобы операция прошла благополучно. О здравии помолимся за Ирея Виктора, за любовь. Помолимся также за Андрея, который прислал из колонии строгого режима, где он сидит, вопрос на радио Радонеж. И за его друзей, которые прислали коллективный вопрос. Мы сегодня отвечали на некоторые вопросы людей из тульской колонии строгого режима. Их вопрос очень актуальный. Они там пытаются держаться как православная община вместе, и возникают какие-то вопросы. И, как всегда, я спрашиваю молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос.